Мы продолжаем изучать Священное Писание, понимая общую картину того, кто есть Бог и какова Его истина, сквозь призму Священного Писания. Мы исследуем текст за текстом, книгу за книгой, с тем, чтобы мы могли, посмотрев на эту истину, увидеть то, что Бог говорит нам, понять, каким образом это освещает нашу жизнь, как это влияет на наше мышление, на наши практические действия. И поэтому сейчас у нас еще одна возможность для того, чтобы Он питал нас. Мы сегодня будем исследовать еще одну очень малоизвестную книгу Священного Писания. У нас целая полоса таких посланий идет, которые не так часто цитируются, не так часто на них проповедуют. Тем не менее, они помещены Духом Святым в канон Священного Писания, то есть они являются частью богодохновенной книги Библии, и они несут в себе свои грани, очень важные грани, которые помогают нам увидеть общую картину божественного действия, понять, каким образом Иисус Христос, насадив Церковь, продолжает работать внутри нее для того, чтобы осуществлять свою работу. И эта работа имеет две грани. Одна грань – это созидание Церкви, ее развитие, ее формирование, ее дальнейшее укрепление в самой себе, в том, кто она есть, Церковь. И второе, через Церковь распространяется благодать спасительная, которая достигает людей, которые не знают Иисуса Христа. Послание Иуды – одно из посланий, которое свидетельствует нам о том или является одним из доказательств того, что Церковь как организм, как сущность является Божьей работой, то есть она имеет своим началом божественный источник. Я вам объясню, почему я так считаю и почему я делаю вывод, изучая это послание. Это послание полностью посвящено большим проблемам, которые переживала Церковь в то время. Если мы посмотрим на совокупность всех проблем, которые обрушились на Церковь буквально в первые годы, первые десятилетия, и в течение даже первых трех столетий на Церковь, мы можем точно сделать вывод. Церковь не выжила бы сама по себе, если бы она не была божественным творением. Если бы сам Бог не вел ее сквозь все эти препоны самых разных испытаний. Если вы помните, эти испытания обрушились на Церковь в самом начале гонения со стороны разных людей, которые были в Иерусалиме. Прежде всего, со стороны религиозных властей, а потом и со стороны всех или разных жителей Иерусалима. Помните, когда побивали камнями Стефана, то там были вовлечены в этот процесс не религиозные власти, а это философы, которые пришли и философствовали, и они не согласились с проповедью Стефана, и они пытались конкурировать с ним, потом в конце концов повели его и побили камнями. То есть даже там, в Иерусалиме, на разных фронтах, с разных сторон на Церковь обрушивались гонения. Если вы знаете немножко историю, вы можете обнаружить, что эти гонения были постоянны, они становились более интенсивны. Вот, христиан гнали из-за того, что они ассоциировались с евреями, и христиан гнали и евреи сами по себе, то есть с самых разных сторон. Но кроме этого, была еще одна большая опасность, которая преследовала Церковь. Это опасность внутри нее. Если вы помните, апостол Павел, когда он оставлял церковь в Ефесе, он встретился с пресвитерами из той церкви, и он сказал им: «Будьте внимательны, потому что войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». И он говорил им о том, что им нужно будет защищать церковь, нужно наблюдать за церковью, за ее жизнью, за тем, что происходит внутри церкви. То есть это знал Иисус Христос и говорил об этом, это знали апостолы и говорили об этом. И вот подобные послания, как послание Иуды, они помогают нам ощутить немножечко больше всю интенсивность вот этой опасности. Мы часто, когда читаем о чем-то, что происходило давно, мы не имеем возможности ощутить остроту проблемы. На мой взгляд, послание Иуды оставлено для того, чтобы мы сегодня могли понимать, что происходило тогда, и чтобы в свете того, что происходило тогда, могли смотреть на эти же самые опасности, которые вполне возможны сегодня. Иуда, автор этого послания, малоизвестный персонаж Нового Завета. То есть о нем очень мало что известно. Большинство ученых, исследователей, которые изучают эту книгу, они сходятся во мнении, что автором этой книги является Иуда, который был сводным братом Господа Иисуса Христа. Вот как начинается эта книга. Иуда 1.1. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом и Отцом и сохранены Иисусом Христом». Причина, по которой мы можем сделать такой вывод, или ученые делают такой вывод, почему Иуда был братом Иисуса Христа, сводным братом, понятно, только по матери, не по отцу. Причина заключается в упоминании того, что он является братом Иакова. Если вы помните, среди апостолов было два Иуды. Один был Иуда Искариот, который, понятно, не может быть. Хотя некоторые люди говорят, вот Иуда, Христа предать-то предал, а послание успел написать. Но это не он, это не тот Иуда, это всем понятно. Есть второй Иуда, Иуда, так называемый Иуда Иаковлев. Тот Иуда был, у него был отец Иаков, не брат Иаков. Когда Иуда упоминает здесь, что он брат Иакова, то наиболее вероятно, что этим Иаковом был известный пастор Иерусалимской церкви. В церкви в Иерусалиме было два столпа. Там было, конечно, много апостолов, которые собирались, и были пресвитеры, кроме них. Но были два столпа самых известных. Это апостол Петр и Иаков. Иаков – брат Иисуса Христа, то есть сводный брат. Поэтому, когда Иуда пишет о себе, что он брат Иакова, наиболее вероятно, что это этот Иаков, который известен был всем. Во всяком случае, другой какой-то Иаков, который был бы на таком же уровне известности, такого Иакова нет в истории. То есть, скорее всего, это был человек, который был связан с Иаковом, пресвитером Иерусалимской церкви и Иисусом Христом. Говоря об этом, если мы допускаем, что это действительно так, здесь открывается несколько очень интересных фактов. Во-первых, как Иуда, так и Иаков во время служения Иисуса Христа не принимали его мессианство. Об этом написано в Евангелии Иоанна, в 7 главе, с 1 по 9 стих, если у вас будет время, почитайте, где написано, что братья его не принимали то, что он утверждал, они не принимали его мессианство. Это интересный факт сам по себе. Он нам очень много говорит об Иисусе Христе, о его жизни в детстве, что он жил, скорее всего, обычным человеком. Некоторые рассказывают истории о том, что Христос лепил голубей, помните, и потом он там что-то там вдохнул на них, и они полетели, лепил голубей из глины. То есть есть разные такие легенды, которые ходят. Так вот, скорее всего, все эти легенды неправильные, потому что, скорее всего, Иисус был обычным ребенком, обычным молодым человеком, когда он рос, не проявляя каких-то особых сверхъестественных качеств. Почему его братья и не принимали его на протяжении определенного времени? Вместе с тем, мы точно знаем, что после воскресения Иисуса Христа они уверовали. И об этом написано в Деянии апостолов 1 глава 14 стих, что если они до того, когда Христос воскрес, они не веровали в Него, то после воскресения они уверовали в Иисуса Христа и были вместе с апостолами, были вместе с учениками. Это, кстати, еще одно доказательство достоверности воскресения. Достоверности того, что то, что произошло с Иисусом Христом на Голгофе, и когда Его погребли, и после того, когда Он воскрес и являлся, это убедило братьев Иисуса, и они стали верующими в Него. И двое из них не просто стали верующими, а мы видим, что они стали столпами в церкви. Во всяком случае, Иаков это точно стал выдающимся лицом в церкви. Но Иуда то же самое. Кстати, Иуда был тоже достаточно известен, по всей видимости, потому что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, когда он пишет о себе и пишет несколько таких интересных вещей, доказывая свое апостольство. Откройте, пожалуйста, 9 главу 1 Коринфянам, Я вспомнил этот текст, в котором написаны очень интересные слова. Посмотрите, 5 стих. «Или не имеем власти иметь спутницей сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Апостол Павел пишет церкви в Коринфе о тех претензиях, которые ему предъявлялись. Претензии в том, что он не настоящий апостол. И он говорит здесь о разных аргументах, приводя эти аргументы в защиту своего апостольства, и говорит: «Вот мое защищение против осуждающих меня». И приводит пример. Один из примеров, он говорит, что он человек, который не женился и посвятил себя полностью служению Иисуса Христа. И здесь же говорит о том, что некоторые апостолы, им легче немножко. Как, например: «Или мы не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы», то есть у других апостолов были жены, «и братья Господни», скорее всего, речь идет о Иакове и Иуде, как минимум, которые были в кругу апостолов. И Кифа здесь отдельно выделен, апостол Петр. То есть речь идет о том, что, скорее всего, Иуда вместе с Иаковом был известен в христианских кругах, и когда он пишет это послание, он пишет его, исходя из того, что он является частью вот этой группы, которая заботится о церквях. Это послание было написано после второго послания Петра. Мы знаем, что второе послание Петра было написано примерно в 64 году, то есть непосредственно перед теми событиями, когда Нероновское гонение началось, скорее всего, где-то в этот период времени, до того, как Петра казнили, его примерно в 65 году он был казнен. Послание Иуды написано после этого по причине того, что в послании Иуды есть прямая цитата, 18 стих послания Иуды, это прямая цитата из второго послания Петра. И он не просто цитирует, как иногда цитирует анонимно, то есть цитирует, не указывая источник, не указывая, откуда это взято. А он здесь подчеркивает и говорит, что предсказанное апостолами Господа нашего, и дальше приводит эту цитату в 18 стихе. То есть мы точно знаем, что послание Иуды было написано после послания апостола Петра, и оно было написано Иудой, который являлся братом Господа, который не верил во Христа до того, когда он воскрес, и уверовал после воскресения, и который входил в группу апостолов и новозаветных пророков, которые заботились о церкви, заботились о народе Божьем. Таким образом, скорее всего, это послание было написано где-то в скорости. Кстати, кроме того, здесь есть еще одна связь между посланием Петра и посланием Иуды. Это связь в том, что Петр пророчествует о том, что сбылось во время Иуды. То есть Иуда говорит, вот об этом пророчествовал апостол Петр. О чем пророчествовал Петр? Он пророчествовал о том, что придут лжеучителя. Заметьте, если Петр говорит «придут», знайте, что придут лжеучители, то Иуда говорит, они уже здесь, они уже вкрались. То есть вот этот период времени между пророчеством апостола Петра и посланием Иуды, события развивались, и церковь погрязла в эту опасность, о которой сейчас апостол бьет тревогу. То есть это послание написано с одной целью. Написано с целью проинструктировать церковь, дать им способность сформировать правильное отношение к различным лжеучениям. Это чрезвычайно важно, друзья. Это чрезвычайно важно для каждого из нас. Мы живем в очень сложном мире. Мы живем в мире, в котором очень много идеологий, очень много самых разных влияний, и нам очень трудно в них разобраться. В сегодняшнем христианском мире, или мире, который называется христианским, так много всяких разных оттенков и вариаций. И очень часто люди занимают одну из двух крайних позиций, или они отвергают все, изолируясь только в себе, и утверждают, что только они правы, и творя таким образом своеобразное сектантство. Или же они принимают все без разбора и говорят, все хорошие и все правильные, и таким образом попадают в ту же самую опасность, в которой находились верующие, которым писал Иуда. Мы точно не знаем, кому он писал. То есть неизвестно, чтобы была одна какая-то церковь. Вполне возможно, что он писал ряду церквей, с которыми он был знаком, и о которых он знал, что у них существует эта проблема, и поэтому он заботился о них, чтобы предупредить их. Автор начинает послание обычным христианским приветствием, сопровождаемым объяснением причины, почему он пишет это письмо. Посмотрите, 2 и 3 стихи. «Милость вам и мир, и любовь да умножится». Дальше говорит: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым». Это приветствие очень о многом говорит. Ну, во-первых, его первая часть – это типично христианское приветствие, которое было тогда. «Милость, мир и любовь». Иногда к этому добавляли еще и «благодать». «Благодать и мир» или «благодать, милость и мир». Это разные вариации христианских приветствий, которые мы встречаем в посланиях и во многих письмах, которые сохранились с той эпохи, или в тех письмах, которые сохранились с той эпохи, которые были написаны христианами. Но вторая часть объясняет нам еще один очень важный принцип. Иуда говорит: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении». То есть он говорит: «Я бы хотел, я хочу написать вам что-то позитивное. Я хочу вас утвердить в вере, я хочу помочь вам увидеть Христа ярче, я хочу сообщить вам принципы Евангелия. Это было бы правильно, я хочу это делать, но здесь есть одна существенная проблема, которая вынуждает меня сейчас отклониться от этого курса. Я почел за нужное написать вам увещание». Подвязаться за веру, однажды преданную святым. То есть, видя, что эти верующие, его читатели, те, кому он писал, находятся в состоянии, которое, когда их окружают вокруг многочисленные опасности лжеучений, Иуда видит себя ответственным, обязанным написать этим людям увещание, которое поможет им выработать правильное отношение, и заметьте, правильное отношение к вере. То есть это не столько правильное отношение к людям, которые несут ложное учение, сколько правильное отношение к вере, которую они получили, к вере, однажды переданную святым. То есть им нужно вот это правильное основание своей жизни не потерять. Это самое ценное, друзья. Вокруг нас много всяких разных вещей, разных событий. У нас есть наша работа, есть друзья, есть деятельность та или иная, есть даже церковная жизнь, церковная деятельность. Но самое важное, что есть у каждого из нас, это вот эта внутренняя вера, это внутренний глубокий этот процесс знания Бога или знания Иисуса Христа, наши отношения с Иисусом Христом. И он пишет, предупреждая об опасности лжеучений, чтобы эти лжеучения не повредили веру. Его увещание состоит из двух частей. Первое, он дает характеристики лжеучителей или описывает опасности их. То есть, чем они опасны, лжеучители. И потом, после этого, в конце, он уделяет примерно 1/3, или, может быть, чуть меньше своего послания, он уделяет тому, чтобы сказать, что с этим делать. Или как, глядя на все эти опасности, ученикам сформировать правильное отношение к тому, что происходит. Итак, первое. Опасность лжеучителей. 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению». Остановимся пока здесь. Иуда подчеркивает, что эти лжеучители, они вкрались. То есть они проникли в среду верующих людей, и они сделали это незаметно. То есть они прошли под видом чего-то другого. Они прошли так, как обольстители. Помните, мы говорили об этом, когда касались второго послания Иоанна. Сущность обольщения заключается в том, что дьявол, он преподает свою программу под видом программы Божией. Он преподает свою идеологию в упаковке, которая кажется, которая выглядит внешне, как что-то Божье или божественное. Вот так и эти люди, они вкрались некоторые люди. В этом особенность всех лжеучителей. Их трудно отличить от проповедников, от настоящих проповедников и служителей. Они вкрадываются, они проникают под видом истинных учителей. И Иуда подчеркивает здесь еще один элемент. Посмотрите, здесь написано «издревле предназначенные к всему осуждению». Этими словами Иуда говорит о том, что это естественно, это запланировано Богом. Бог так определил, что посреди пшеницы будут расти плевелы. И эти плевелы трудно отличить от пшеницы. Иуда подчеркивает, здесь нет ничего сверхъестественного. Это было задумано Богом. Это, конечно, страшно, это печально, это иногда разрывает нас на части, это иногда угрожает очень сильно. Но он здесь подчеркивает, издревле предназначены к всему осуждению. То есть эти люди, они находятся в этом положении, они будут осуждены. Но Бог допустил, даже предназначил, чтобы они были здесь, в этом месте. Описывая все ужасы той опасности, которая угрожает церкви, апостол начинает с первой опасности, которую он определяет здесь как обращение благодати в повод к распутству. В принципе, это, наверное, одна из самых главных проблем лжеучений разных. Что делают лжеучения? Они приходят в среду христиан, где признают Священное Писание, где признают учение о спасении, и они используют Священное Писание и учение о спасении, они так его интерпретируют, они так его представляют, чтобы оправдать ту или иную форму греховных действий. В этом, пожалуй, центральный элемент большинства лжеучителей. Здесь написано так, «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, и дальше, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Мы не знаем точно, о какой типе ереси здесь идет речь. Помните, мы говорили о гностицизме, о гностиках, которые разделяли физический мир и духовный мир. И они говорили, физический мир греховен, его невозможно освободить от греха, и поэтому они приходили к выводу, нам нужно жить духовным миром, а физический он грешит. Мы ничего все равно сделать с ним не можем, поэтому они просто игнорировали физический мир. Но гностицизм сформировался, так как мы его знаем, сформировался несколько позже. Он, скорее всего, уже был проявляем в конце 90-х годов или в середине 90-х годов первого столетия, когда апостол Иоанн писал свои послания, первое, второе и третье послания Иоанна. Скорее всего, в это время уже были начатки гностицизма, хотя полное его развитие было уже во втором столетии. Во время апостола Петра, Павла и в то время, когда было написано послание Иуды, в это время гностицизм не был еще сформулирован. Помните, откуда он пришел? Он пришел от философии греческой, которая разделяла духовное и физическое. Эти философы стали проникать внутрь церкви, и они стали распространять эту свою теорию. Но здесь, скорее всего, была просто ересь о моральной распущенности или ересь о вседозволенности, которая не имела под собой большой философской базы какой-то. Об этой ереси предупреждает апостол Павел в одном из самых ранних своих посланий, послании к Галатам. В 5 главе, помните, после того, когда он говорит об опасности законничества, послание к Галатам вместе с посланием к Римлянам, оно написано против самой первой ереси или самой первой волны заблуждений, которая исходила из идеи того, что христиане должны исполнять в своей жизни закон Моисеев для того, чтобы быть настоящими верующими. И это неправильное учение. Иисуса Христа вполне достаточно для нас. Иисус Христос и Его жертва, и Голгофский крест, и кровь, которая была пролита там, они являются нашей праведностью, они являются нашей свободой, нашим искуплением, и к ней ничего не надо добавлять, и невозможно даже добавить. И против этого были написаны эти два послания. Так вот, зная, что некоторые люди могут взять хорошую идею, правильную истину и довести ее в другую сторону, раскачать ее, доведя ее до состояния абсурда, апостол предупреждает, посмотрите, Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. То есть, когда он говорит о том, что вы сейчас попали в законничество, и он их толкнул оттуда со стороны законничества, он говорит, ни в коем случае, пусть этот маятник не качнется в другую радикальную сторону. Когда вы придете к свободе, и в этой свободе начнете оправдывать свои собственные похоти. По всей видимости, в послании Иуды речь идет как раз о таких людях, которые использовали свободу в Иисусе Христе, свободу в благодати, в повод к угождению плоти. Подобная проблема, кстати, была среди христиан на протяжении всей его истории. Под тем или иным предлогом в церквях появлялись люди, которые оправдывали какие-то формы угождения плоти. И, как я уже сказал, это мы наблюдаем на всей истории. Если гностики утверждали вот это разделение физического мира и духовного мира и говорили, что в физическом мире ничего не сделаешь, поэтому пусть уже он, этот физический человек, и грешит, сколько ему надо будет. Позже, если мы посмотрим 19-20 век, либеральные верующие утверждали, и, кстати, продолжают утверждать сегодня, они другую форму извращения благодати придумали. Они говорят, ну, мы не совсем можем быть уверены в том, что все, что здесь написано, правильно. В общем, правильно, но многие вещи, ну, мы не можем быть уверены, что они дословно правильны. И потом, что они делают? Они подвергают сомнению только те вещи, которые для них неудобны. Ну, например, им неудобно признание чудес в Библии, они поэтому их отвергают. И дальше, когда им неудобно признание каких-то библейских запретов. Например, один из распространенных элементов сегодня, который либеральные верующие все больше и больше продвигают, это оправдание гомосексуализма. Когда они говорят, мы не можем уж прям так буквально воспринимать первую главу послания к римлянам, где написано о том, что это все извращение. То есть заметьте, что они делают. Они берут учение благодати, и они говорят, Христос любит, Христос прощает, Христос – это любовь, и мы должны вмещать, и мы должны прощать друг друга, и мы должны не оттолкнуть этих людей, которые, ну, это так случилось, что они любят человека такого же пола, как его. Вот, и поэтому мы не можем вот быть такими, ну, очень категоричными по отношению к этим людям. Заметьте, другая схема, другой предмет, но сущность та же самая. Это оправдать грех, манипулируя Священным Писанием или истиной. Опять-таки, как я уже сказал, что было бы проще, если бы эти люди просто сказали, но хочется ему грешить, но он просто бросил христианство, оставил все то, что там есть, и пошел и грешит. А нет, эти люди хотят остаться христианами. Они при всем этом хотят сохранить себя и общую картину того, что они верующие люди. И поэтому вот это одна из форм лжеучителей, которые были всегда. В наше время стала развиваться еще одна теория. Много разных течений, современных христианских течений. Они оправдывают такое легкое отношение к греху необходимостью контекстуализации с обществом, которое нас окружает. То есть люди говорят, что нам не нужно выглядеть как белые вороны посреди вот этого всего мира. Вот мы такие забитые какие-то монахи. Нам нужно быть, ну, идти в ногу с обществом. И поэтому нам нужно быть свободнее по отношению разных практик, которые общество применяет. Конечно, большинство из этих людей, сторонников контекстуализации, они остановятся там, где Библия прямо говорит о грехе, но они подойдут к самому-самому краю. И они посчитают, что это очень важно быть именно там, на самом-самом краю, для того, чтобы, опять-таки, оправдывается это чем? Евангелизацией, достижением людей для Иисуса Христа. Нам нужно быть похожими на них в максимальной степени, чтобы люди могли каким-то образом увидеть, что христиане тоже не лыком шиты, что они не забиты и так далее. То есть я вам привел 3 примера из разных эпох, или уже 4, если включая то, что мы говорили, описано в послании Иуды, или ту ситуацию, которая была в первом веке. Эти 4 разных примера, но они говорят об одной сущности. Разный тип лжеучений приходит в церковь для того, чтобы заставить церковь грешить. Для того, чтобы повергнуть ее, ослабить ее. То есть, когда церковь повергается в грех, когда грех оправдан, церковь ослабляется. Вторая особенность лжеучителей, представленная здесь, это противление власти. Это дух бунта. Опять-таки, заметьте, легкое отношение к греху, которое оправдывается благодатью или различной реинтерпретацией Священного Писания. Второе – это внутренний дух бунта. Здесь достаточно много об этом сказано. Давайте еще раз 4 стих прочитаем. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». И второе. «И отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, здесь подчеркнут, не просто назван Бог и Иисус Христос, а подчеркнуто владычество и господство. То есть эти люди признают Бога, но они не хотят говорить о Нем как о владыке. Они признают Иисуса Христа, но они не хотят ассоциировать Его с господством. В этом опасность лжеучителей. То есть люди, которые религиозные, которые говорят о Боге, говорят об Иисусе Христе, говорят о благодати, они занимаются какой-то религиозной деятельностью, они делают что-то связанное с этим, но если они отвергаются внутри себя единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Это бунтарское отношение, оно проявляет себя в отвержении всех остальных властей. То есть корень идет отсюда, корень идет оттуда, что нет страха Божьего. Нет внутри этого глубокого признания того, что Бог действительно владыка, перед которым нужно трепетать и которому нужно покорить свою жизнь. Опять-таки, речь идет о принципе. Речь идет о том, что все остальные апостолы были идеально полностью покорены Богу. Нет, мы видим, апостол Петр ошибается, мы видим, апостол Павел ошибается, мы видим, у Павла и Варнавы произошло состязание где-то, мы видим, как Тимофей растет, апостол говорит ему и так далее. То есть есть этот процесс, но есть принципиальные отношения. Или же человек внутри трепещет перед Богом, признавая его владычество, или же он сам по себе бунтарь, то есть он постоянно подчеркивает вот эти разные формы противопоставления себя всем и всему. 8 стих. «Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, дальше отвергают начальство и злословят высокие власти». То есть отвергают начальство, он говорит вообще о структуре начальств разных. Есть много разных начальств. Начальства городские, начальства государственные, есть начальство в семье, есть определенная структура подчиненности, дети покоряются родителям, жены повинуются мужьям, есть в церкви определенные структуры, которые существуют. Так вот, кроме того, есть даже ангельские иерархии власти, мы знаем точно. Так вот, эти люди, они в своей сути антиначальство, они против того, чтобы кто-то каким-то образом показывал им, говорил им, как жить, и чтобы они подчинялись кому-то. То есть отвергают начальство и злословят высокие власти. И здесь он приводит очень интересный пример. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. О чем идет речь? Кстати, вот это одна из ситуаций в этой книге, в которой Иуда цитирует неканонические книги. Кстати, вы помните, в воскресенье буквально мы цитировали тоже неканоническую книгу, и я объяснял, что эти книги, они имеют определенную ценность, историческую ценность имеют. Мы не можем гарантировать богодухновенность каждого слова в этих книгах Ветхого Завета. Но тогда, когда, особенно когда апостолы ссылаются на это, или же, как в том случае, который был в воскресенье, когда истина, представленная там, подтверждена другими местами Священного Писания, мы можем быть уверены, что это отражение истины. И в данном случае Иуда говорит о факте, о котором не написано в канонических книгах. Известна одна неканоническая книга, в которой рассказана история о том, что Михаил Архангел, после того, когда Моисей был погребен, У Михаила Архангела был спор с дьяволом. Дьявол спорил, вернее, с Михаилом Архангелом о Моисеевом теле. Мы не знаем точно, о чем же шла речь. Возможно, мы можем сделать такое допущение, что дьявол хотел каким-то образом сделать так, чтобы могилу Моисея нашли и сделали ее местом поклонения. И он бы стал бы таким же идолом, каким стал, помните, медный змей. Медный змей когда-то, который использовали для исцеления, Бог сказал. И потом он стал идолом, которому стали поклоняться. Может быть, это одно из предположений, одна из возможных версий того, что там происходило. Но суть не в этом. Что там, о чем там спорили, неизвестно. Речь идет только вот о чем, что когда Михаил Архангел, наиболее приближенный к Богу, встречается с дьяволом, то он даже самого дьявола не злословит, написано, то есть он не упражняет свою собственную власть над ним. Что он делает? Он говорит, да запретит тебе Господь. То есть он приводит Божью власть для того, чтобы дьявол покорился ему. В принципе, это очень разумно. Очень разумно, потому что только Божья власть сильна покорить кого-либо, и особенно дьявола. Все эти люди, которые говорят, там, запрещают дьяволу и так далее, очень легкомысленно делает по простой причине, потому что дьявол, он повинуется только тогда, когда Бог ему запрещает. А то, что Бог запрещает, это точно мы знаем. Помните в истории с Иовом? Бог провел черту, и он дальше не может перешагнуть. Он говорит, ты кругом его оградил. И поэтому он не может причинить какой-то проблемы или какого-то ущерба Иову. Истинное христианство всегда отличается покорностью власти. В этом наша сущность, и это одна из критериев, которым мы можем определять, каким образом люди, которые являются носителем той или иной идеологии в христианском мире, насколько они действительно истинные или соответствуют критериям истинного учителя, или же нет. Третья характеристика представлена в следующих трех стихах. Это наполненность нечестием. Здесь разные категории нечестия представлены здесь, знаете, так вот, как из автоматной очереди, очень коротко, очень быстро, просто очень емко. В каждой из них очень много говорит, каждая грань или каждая характеристика. Несколько иллюстраций. 11 стих. Горе, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Заметьте, какой яркий язык, в котором есть два типа иллюстраций. Первый тип иллюстрации – это иллюстрация из Ветхого Завета. По всей видимости, читатели этого послания хорошо были знакомы с ветхозаветными образами, и поэтому он представляет сразу несколько ветхозаветных категорий. Первое, он говорит, горе им, то есть эти люди находятся в тяжелом положении по первой причине, они идут путем Каиновым. Что это значит «путь Каинов»? Помните, когда Бог сказал Каину, «Ты сейчас находишься в опасном состоянии, когда грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним». Те, кто идут путем Каиновым, они игнорируют божественное предупреждение. Они реально с ними сталкиваются, но они на них реагируют неправильно. Они реагируют на них так, что в конце концов они делают свое и приходят к печальному концу, который был у Каина. Это одна характеристика вот этого нечестия лжеучителей. И Иуда предупреждает и говорит, эти люди, они нечувствительны к Божьим предупреждениям. Они просто движутся в своей собственной программе. Второе. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Помните историю Валаама, когда его позвал царь Валак для того, чтобы он проклял народ израильский? И Валаам не мог это сделать, потому что Бог не проклинает народ израильский. И он делал это три раза. Но так как Валак пообещал большую сумму денег, помните, что сделал Валаам? Он научил Валака, каким образом ослабить Израиль для того, чтобы он и его армия захватили его. Он сказал, вы сделаете так, вы подружитесь с этим народом. Пусть сыновья твои берут замуж дочерей его, и вы постепенно проникнете в этот народ, и вы принесете туда идолопоклонство, и Бог отступит от них, и они рассыпятся. И твои враги будут побеждены. Валаам не проклял народ, но он ради денег посоветовал врагу народа Божьего, каким образом он может достичь проклятия народа Божьего. Причина, почему здесь приводится эта характеристика в связи с лжеучителями, заключается в том, что он сделал это за деньги. То есть, когда люди за деньги идут на компромисс с истиной, когда люди ради мзды, то есть ради каких-то материальных интересов, они готовы поступиться принципами истины Священного Писания. Это характеристика лжеучителей. Третье. Они в упорстве погибают, как Корей. Это еще три очень интересных человека. Корей, один из них, Корей, Дафан и Аверон. Если вы помните, о них написано, кажется, в книге «Чисел», или 13 или 16 главы, если я не забыл. Речь идет там о следующем. Корей, Дафан и Аверон, они были из левитского племени. И вот они, будучи участниками служения, которое осуществлялось там, они были непосредственно вовлечены в это служение, они позавидовали Аарону и Моисею. Они говорят, почему эти два нами управляют? И мы тоже священство, и мы тоже имеем на это право. Они, взбунтовавшись, пришли и стали противиться Моисею. И вы помните, что Моисей представил это Богу, и Бог, в конце концов, после целого ряда такой работы, испытаний, когда у Корея, Дафана и Аверона была возможность покаяться, кстати, в этот период времени, в конце концов заканчивается тем, что весь народ отступил от их жилищ, и земля разверзлась и поглотила эти три дома вместе с их имуществом, которое у них было. То есть он говорит, в упорстве погибают, как Корей. То есть речь идет вот о чем, смотрите. Идут путем Каиновым, то есть не прислушивается Божьих слов, Божьего совета. Дальше, предаются обольщениям мзды. У них их материальный интерес движет ими гораздо больше, чем истина. И в конце концов, в своем упорстве они доходят до того, когда они погибают. Дальше, это три библейских таких характеристики или ассоциации. Дальше он берет ассоциации из окружающего мира. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя. Кстати, вот эта фраза «без страха уточняют себя» речь идет о том, что они собирались на вечере любви. Каждое воскресенье у них была вечеря Господня, когда они преломляли хлеб и принимали вино, как мы делаем первое воскресенье каждого месяца. Вот. Но кроме этого, у них была еще и вечеря любви. Это то, что у нас бывает вообще раз в год. Не раз в год, сейчас, правда, чаще стало на собраниях семейных. А вот когда у нас день церкви, вот там у нас настоящая вечеря любви, там уже по полной программе даже две, одна днем и одна вечером еще бывает. Вот. Так вот, эти люди, они, находясь на этих особых встречах, особые собрания, которые были, они заботились только сами о себе, они просто игнорировали других. Речь идет, может быть, даже не только о физической пище. В русском переводе здесь «без страха уточняют себя». Большинство английских переводов говорят, что они пасут сами себя. В принципе, уточняют себя – это кормят сами себя. И здесь можно думать или о духовном питании, или же о физическом питании. Хотя, когда речь идет о вечере любви, возможен вариант с физическим питанием. Но суть заключается в том, что они просто игнорируют других, заботятся только о себе. Вот. И дальше он говорит о сущности того, кто они есть, представляя эти примеры и иллюстрации из окружающего мира. Это безводные облака, носимые ветром. Что это значит? Это значит, что очень много всего внешнего, но не генерируется плод. То есть есть безводные облака, есть облако, нет дождя. Есть видимость, нет действия. Носимые ветром, то есть у них нет стабильности своей собственной. Дальше, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Некоторые люди говорят о том, что здесь вот вам доказательство, что человек имел спасение и потерял его, потому что он дважды умер. Однажды духовное, потом физическое. Но здесь написано о людях, которые физически еще живут. Поэтому дважды умершие к ним, если только они уже и воскресли успели, вот, то есть дважды умершие к ним не подходит. Но проблема в том, что в русском языке немножечко не совсем точно расположение слов. Если мы поменяем последнее слово, поставим его вперед, вот этих двух слов, дважды умершие, тогда будет немножечко яснее. Слушайте, что здесь сказано буквально. Осенние деревья, бесплодные, исторгнутые по-английски будут uprooted, то есть вырванные с корнем. И дальше сказано «дважды умершие». Смотрите, осенние деревья, они бесплодные по причине того, что это осень. Они умерли, потому что осень – это своеобразная смерть, жизнь останавливается, замедляется. Но эти деревья не только осенние, они еще и uprooted, то есть выкорчеванные. То есть они уже даже не имеют шанса снова начать расти. Дважды умершие. Но вот почему здесь сказано «дважды умершие». Почему он об этом говорит? Он говорит, они абсолютно точно не способны генерировать плод. Это характеристика лжеучителей. Они не способны принести плод созидания церкви, плод созидания своей собственной души. И поэтому он предупреждает этих людей. Дальше. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими». Речь идет о большой, но нестабильной силе, которая кроме пены и разрушений ничего не производит. И даже пена, она вся из постыдных каких-то явлений. То есть это вот то самое плохое в них, что пенится сверху. И последняя характеристика – звезды, блуждающие. Это звезды, которые ярко горят, привлекают внимание, но падают во тьму без всякой пользы. Блуждающие звезды – это, скорее всего, метеориты, которые видели люди и тогда, и в то время. Они же падали и в то время. Есть звезда, которая стоит там где-то, и она все время стоит в одном месте. А есть звезда, которая падает, которая во тьму превращается, как здесь написано. Итак, это такая яркая картина, которую он рисует, чтобы впечатлить людей, чтобы показать им, посмотрите, сущность лжеучителей. Посмотрите, кто они, какие у них цели, какие характеристики. И несколько ниже, в 16 стихе, он добавляет еще мрачных красок к этому портрету, немножко с другой стороны. 16 стих. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Заметьте, друзья, он дает полную характеристику этим людям, для того, чтобы те, кто жил тогда, христиане, могли определить правильно. Конечно, вы, возможно, слушаете это и сравниваете себя, и, говорит, и можете сказать, о, а я тоже роптала там вчера. Или я часто ропщу. А может, и я лжеучительница какая-нибудь. Может, и я какой-нибудь ложный пророк здесь, или ложная пророчица здесь. Это не совсем так. То есть речь идет о совокупности явлений. Апостол рисует общую картину. Он говорит, у этих людей есть вот это, вот это, вот это, вот это, и они живут этим. И самое главное, что здесь есть, у них нет плода. Это самое главное. Первое, о чем мы говорили, они всегда будут стремиться к нечестию, они бунтари по своей природе, у них нет плода в их жизни. Но он добавляет, посмотрите, чем они характеризуются. Верующие люди, они могут где-то пороптал, где-то в какой-то ситуации недостаточно был последовательный, где-то в каких-то ситуациях не пободрствовал. Но эти люди всегда, когда они соприкасаются с истиной, они приходят в себя, и они исправляют свои пути, и они свою жизнь предоставляют в подчинение Божие. Таким образом, эта характеристика помогает нам увидеть вот эту большую картину людей, которые являются лжеучителями. И последняя характеристика, которая говорит об опасности этих людей – их ожидает Божий суд. То есть они не просто так вот здесь свою программу проводят. Все эти ложные учителя, всех их ожидает Божий суд. Друзья, когда я исследую это место, и сегодня в том числе, хотя я и раньше исследовал это послание, оно для меня очень хорошим напоминанием служит. Хорошим напоминанием вот в каком смысле. Борьба за истину, пожалуй, одна из точек, в которой христиане попадаются наиболее часто на дьявольский крючок. То есть, когда они, борясь за истину, начинают бороться между собой. И вот здесь очень ясная гарантия, что если человек действительно лжеучитель, Не нужно бороться. Нужно бороться за веру, не нужно бороться с Ним. По простой причине, что все люди, которые являются носителями лжи, а не истины, они находятся в положении не на Божьем контроле, и они однажды будут приведены перед Божьим престолом для того, чтобы получить сполна за все то, что они представляли здесь. Он начинает, он говорит об этом в нескольких местах на протяжении всего своего послания. Я прочитаю эти три места. Пятый стих. «Я хочу вам напомнить, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Помните, как много раз Моисей защищал народ от поражающей Божьей силы? То есть эти люди впадали в грех, и Бог хотел их уничтожить, но Моисей все-таки их защищал, и Бог их миловал. Но, тем не менее, из всех этих людей, которые вышли из земли египетской, только следующее поколение пришло в новую землю. Все остальные аргументы, которые он приводит здесь, он говорит, потом неверовавших погубил. Бог нашел свою форму суда над этими людьми. Больше того, второе, он говорит, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Это даже более возвышенные личности, ангелы, которые были в Божьем присутствии. Он говорит, что соблюдает их в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть и они получили свое наказание за отпадение. Далее Иуда вспоминает Содом и Гоморру, жители которых были повержены казни дождем из огня и серы. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни вечного огня, оставлены в пример. То есть Содом и Гоморра точно так же, как и потоп. Это два примера, которые говорят нам о том, что Бог судит грех, и Он судит его огнем. Если первый мир был уничтожен водой, то второй мир, написано, будет уничтожен огнем. Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Друзья, это очень важное утверждение, которое необходимо было верующим в то время, чтобы они не боролись с представителями этих всяких позиций, но чтобы они боролись за веру, за сущность своей собственной веры, веры, которую они получили от апостолов, веры Иисуса Христа. Ниже Иуда упоминает еще одну цитату из неканонической книги, из первой книги Еноха, 14 стих. О них пророчествовал и Енох, 7 эта дама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Суть этой цитаты в том же самом. Бог идет для того, чтобы сотворить свой суд, для того, чтобы обличить нечестивых во всех делах, которые производят их нечестие. Итак, это четыре характеристики людей, которые были тогда внутри церкви и несли различные лжеучения. А теперь еще несколько минут давайте возьмем, чтобы посмотреть на ответственность Божьих детей, о которой Иуда говорит здесь. Этому посвящена заключительная часть послания, начинающаяся с 17 стиха. Эта часть начинается со слова «но вы». «Но вы, возлюбленные, помните». То есть после того, когда он описал все ужасы, опасности лжеучителей, Иуда дает им практические советы, которые преследуют своей целью – научить их, что им делать в этих обстоятельствах. Вот такие люди, вот такая опасность, такая опасная обстановка вокруг них. Что делать? Он не оставляет их в панике, он дает им несколько конкретных советов. Первое. Помните слова апостола. Это самое первое, в 17 стихе. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Это увещание, оно содержит в себе несколько интересных и очень важных граней. Первое. Он говорит о важности того, что апостолы говорят. То есть самое первое, с чего начинается наша борьба за веру, подвязание за веру, начинается с нашего отношения к истине Священного Писания. Он говорит, но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. И дальше он говорит о том, что то, что апостолы говорили, верно, и оно сбывается. То есть он подчеркивает не только важность, но и актуальность того, о чем говорили апостолы. То, о чем они говорили, сегодня практически выражается в жизни. Сегодня практически раскладывается перед нами. Кстати, сегодня мы являемся свидетелями того, как многие места Священного Писания, они просто как будто о современном обществе написаны. Как будто говорится о том, что вот человек, как будто писавший, жил сегодня и читал заголовки сегодняшних газет. То есть нам нужно твердо знать, что только в Священном Писании источник жизни, только оно является мерилом ценностей. Поэтому нам нужно начинать с него и прибегать к нему каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то формой атаки лжеучения. Второе, не менее важное, друзья, с 20 по 21 стихи. Укрепляйтесь в Боге. То есть не только приходите к истине, не только обращайтесь и наблюдайте, написано, точно сбылось, написано, правильно действует. Но и обратите внимание на то, как эта истина действует в вашем сердце. Если сказать проще, становитесь прочнее в Боге. Заметьте, когда мы говорим о опасностях лжеучений, то эти опасности прежде всего угрожают нам и сущности того, кто мы есть, сущности нашей веры. Они расшатывают наше сердце, они расшатывают наши позиции, они приводят нас в состояние растерянности, слабости внутренней. Поэтому он говорит здесь следующее. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вот эти два стиха, их можно разложить на четыре части, и если бы у нас была возможность сейчас нарисовать, то можно представить себе так, вот одна является целью, и три являются как бы инструментами достижения этой цели. Самая главная цель – это главный глагол, который есть здесь во втором, в 21 стихе. Он говорит следующее – сохраняйте себя в любви Божией. И дальше три объяснения, как это делать. То есть он говорит, но вы, возлюбленные, самое первое – сохраняйте себя в любви Божией. Что это значит – сохранять себя в любви Божией? Здесь, в принципе, возможно два варианта. Или сохраняйте себя в том положении, что вы любите Бога. Или же сохраняйте себя в положении, в котором Бог вас любит. В принципе, и один, и другой вариант грамматически возможен. Но из контекста, скорее всего, речь идет о втором варианте. То есть, если вы представите себе вот такой круг, круг, в котором человек находится, круг общения с Богом, круг близости к Богу, круг, в котором человек, находясь, он испытывает эту постоянную взаимосвязь с Богом. Христиане могут выходить из этого круга. Они могут осуещаться. Они могут поддаваться своим чувствам. Они могут попадать в какие-то обстоятельства, увлекаясь чем-то. И он предупреждает, не делайте этого, оставайтесь в этом круге. Оставайтесь в этом круге вашего общения с Богом, круге любви, вашей любви к Нему или Его любви к вам. То есть это круг близких отношений, которые есть между вами и Богом. Дальше он говорит, как это делать. Первое. Назидайте себя на святейшей вере вашей. Назидайте себя – это стройте, укрепляйте себя. Это очень ясное повеление, которое дается каждому из нас. Почему нужно укреплять себя? Потому что мы слабые. Потому что каждый из нас, кем бы он ни был, имеет те точки, которые нужно укрепить. Те точки, которые нужно строить. Вот почему мы ходим в собрание. Вот почему у нас есть домашние группы. Вот почему мы открываем Священное Писание. Вот почему мы в нашей жизни, сталкиваясь с какой-то проблемой, сталкиваясь с какой-то ошибкой, с каким-то грехом своим собственным, с каким-то просчетом, мы обнаруживаем еще одно место, которое нужно подстроить, которое нужно добавлять. Причем он подчеркивает, назидайте себя на святейшей вере или же назидайте себя в сфере вашей веры. Что это значит? Это не просто тренируйте себя. То есть, например, когда вы обманываете, вам нужно научиться хорошей этике, чтобы не обманывать. Потому что обманывать – это неэтично. Или когда вы находитесь в каких-то обстоятельствах, где вы гордитесь, или вы раздражаетесь, или вы обижаетесь, или вы боитесь, или еще какие-то формы вашего греха проявляются, то здесь нашей целью должно быть наше желание научиться реагировать в этих ситуациях по вере. Вот что значит «назидая себя на святейшей вере». Друзья, почему это нужно? Если мы этим не занимаемся, мы становимся уязвимыми для атак вот этих лжеучителей, которые мы не заметим откуда подойдут, атакуют нас и разрушат, и свалят нас. То есть это систематическая, постоянная работа, которой мы, христиане, заняты или должны быть заняты, назидая себя на святейшей вере. Заметьте, интересная конструкция здесь. Здесь не сказано, чтобы мы назидали кого-то на святейшей вере. Мы не можем назидать кого-то в этом смысле. Мы, конечно, можем кого-то назидать, но в другом смысле. Вот в том же смысле, как мы можем кому-то дать пищу, но не можем поесть за них. Мы можем за кого-то помолиться, но это будет наша молитва, а не их молитва. Точно так же мы можем кому-то подсказать что-то, но процесс работы с его собственной проблемой требует действия его собственной веры. Вот почему апостол подчеркивает, назидая себя на святейшей вере вашей. Почему он говорит на святейшей? Он подчеркивает, это та, которая от Христа получена. Это то, что мы все получили от Бога. Вторая характеристика здесь, в этом стихе, молясь Духом Святым. Назидая себя, это первый важный вопрос, первый важный элемент. Но второй, не менее важный, это наше понимание, что вся вот эта работа по укреплению самого себя, она невозможна без Божьего действия. Поэтому он подчеркивает, молясь Духом Святым, это значит, пребывая в осознании божественного присутствия постоянно на протяжении всей твоей жизни. Это продолжение, это следующий блок, который усиливает первое действие. Я вам скажу откровенно, когда я смотрю на свою собственную жизнь, мы не так давно анализировали, с несколькими братьями анализировали развитие нашей церкви, я анализировал развитие самого себя. И вот был у нас период, такое время, когда мы ясно поняли, что нам недостает слова. И мы сделали все для того, чтобы проповедь звучала действительно достаточно понятно, настолько, насколько мы способны это сделать. Но потом в какой-то точке мы пришли к выводу, что это само по себе одно проповедование слова не решает еще проблем. Очень важно отношение к слову. Очень важно состояние восприятия слова. Очень важно вот этот молитвенный дух. Очень важно это состояние внутреннего сокрушения перед Богом, без которого вот это сохранение себя в любви Божией невозможно. И третье, что написано в конце 21 стиха, «Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Здесь два таких элемента. Самый первый элемент в том, что Бог любит миловать, и нам нужно ожидать, что Он нас будет миловать. То есть, когда мы building ourselves up, то есть мы созидаем себя, когда мы в молитве предстоим перед Богом, у нас есть основание ожидать Его милости. У нас есть основание ждать, рассчитывать на то, что Он будет работать, Он будет производить свое дело. И здесь очень важное уточнение, для вечной жизни Он будет являть эту милость совсем не обязательно для нашего успеха здесь. Потому что Его цель идет гораздо дальше. Ожидайте, что Он помилует вас, Он проявит к вам свою милость, но эта милость будет явлена в точке зрения или в системе ценностей вечной жизни. Кстати, апостол Петр говорил что-то подобное в своем послании. Скорее всего, когда читаешь послание Иуды, ты ощущаешь, что этот человек недавно читал второе послание Петра. То есть много таких allusions или ассоциаций, ясных ассоциаций с этим посланием. Послушайте, 2 Петра 1:10, он говорит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь». Он говорит об этом же самом движении к центру, движении в этот круг Божьей любви. И последнее. Спасайте тех, кто в опасности. Значит, первое, что нужно, помнить слова апостолов, то есть дорожить в Священном Писании. Помнить, что это источник, это основание, это авторитет, это стандарт всего. Второе, развивайтесь сами. Опять-таки, друзья, я говорю это к себе самому прежде всего. Мы сегодня живем в мире очень агрессивном, с самых разных сторон. И для каждого из нас это рецепт, это Божья инструкция для жизни. И третье, когда вы видите людей, которые попадают под влияние какой-то системы лжеучителей, это наша ответственность попробовать их спасти. 22 и 23 стих. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью». Я привел здесь английский вариант по причине того, что в этом формате, в котором мы говорим, мы сразу книгу за один присест, как говорят, или один пристой для кого-то присест. Мы пытаемся охватить эту сразу книгу. Вот. У нас нет возможности глубоко говорить о каждом слове, его переводе с греческого языка. Но вот эти два стиха, они нуждаются в уточнении. И я здесь вам привел английскую версию, которая достаточно точно передает оригинал. Это New American Standard Version. Посмотрите, здесь два момента, которые достойны нашего особого внимания. And have mercy on some who are doubting. По-русски, если включат нам русский вариант сейчас, и к одним будьте милостивы с рассмотрением. Вот это слово «с рассмотрением», оно не совсем точно здесь переведено. К одним будьте милостивы, то есть к тем, кто рассматривает. То есть, точнее, к людям, которые начали сомневаться в своей вере и стали слушать ложных учителей. Будьте к ним милостивы. То есть не судите их строго. Это очень важная характеристика, кстати, друзья. Очень важно, потому что, когда люди борются с лжеучениями, вот здесь, в этой точке, очень часто делаются ошибки. Очень часто оставляются те, кто должен быть, где линия должна была быть проведена, и выбрасываются те, кто должен был остаться. Здесь подчеркнуто, к одним будьте милостивы, к тем, кто рассматривает, к тем, к сомневающимся. Первое. Но есть еще о вторых здесь сказано. О вторых тоже сказано о милости. Кстати, у нас здесь в русском языке там написано, что только страхом спасайте. Вот. Опять-таки, это не совсем точный перевод. Страхом спасайте, ну, у нас всегда так говорят, напугать кого-то надо. Вот. Чем, каким уже способом, ну, каким-то образом так, чтобы спасти. Давайте посмотрим в английском варианте, как написано. Save others, опять-таки, спасайте других, snatching them out of the fire. То есть, спасайте других, вырывая, выхватывая их из огня. And on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. То есть, следующая категория людей, о которых он говорит, это те люди, которые уже погрязли в огонь, уже не находятся там. И он говорит, что спасайте их, вырывая их оттуда, но при этом, имея милость к ним, бойтесь. Очень важный фактор. Имея милость к ним, бойтесь. Чего бойтесь? Здесь написано так, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью. Некоторые думают, что нельзя прикасаться к таким людям, которые под влиянием лжеучителей погрязли в их программу, погрязли в их жизнь. Не совсем так это. Скорее всего, здесь речь идет о том, что вот эта одежда, она символизирует образ жизни, практику, которой люди эти занимаются. То есть он предупреждает и говорит, вы, конечно, подходите к ним из милости, вы ищите их спасение. Но когда вы будете выхватывать их из огня, смотрите, чтобы вы сами не испачкались их грязью. Смотрите, чтобы их лжеучение не захватило вас самих. Таких примеров, кстати, достаточно много, когда люди пытаются спасать разных грешников и сами обмораются так в этот грех, что там уже не поймешь, кого спасать или кто кого спасает. Очень ясное предупреждение, которое говорит нам, в принципе, о двух категориях. Первое, он говорит, вот одних, их просто с милосердием к ним подходите, те, которые сомневаются, вы не обрушиваетесь на них там со всеми судами сразу. Вы ищите того, чтобы помочь им объяснить, чтобы они поняли, чтобы их привести в правильное положение. К другим вы тоже действуете из милости к ним, но со страхом. Со страхом, когда вы будете вытаскивать их из огня, чтобы вы не опалились их собственной неправдой. Итак, в этом наша ответственность. Спасайте тех, кто в опасности. Она заключается в том, что Бог не делает нас ответственными за то, чтобы обратить всех этих людей к Богу. Он говорит, проявляйте милость, пытаясь спасать их настолько, насколько это возможно, но будьте осторожны, будьте движимы милостью к ним и будьте движимы осторожностью. Бойтесь того, чтобы вы не осквернились, соприкасаясь к ним, чтобы не заразились их грехом. И последние два стиха, не менее важные, этот автор Иуда, один из апостольской группы, он не назван апостолом, но он из апостольской группы, он заканчивает это послание, подчеркивая нашу зависимость от Бога и подчеркивая свою собственную зависимость от Бога. Он говорит, могущему же соблюсти вас от падений и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Он подчеркивает, что только Он может сохранить нас от падений. И только Он может поставить нас перед славою Своей непорочной в радости. И в этом наше упование, друзья. И этим, к этому приходит всякое предупреждение. О каких бы аспектах жизни мы ни говорили, друзья, мы все равно придем к этой точке, когда мы склонимся и скажем, Господи, мир, в котором мы живем, опасен, и мы хотим довериться в руки Твои, мы просим милости Твоей, чтобы Ты сохранил меня, сохранил мою семью, сохранил братьев и сестер моей церкви, сохранил людей, которые, христианский мир, которые сегодня стоят под этим особенным давлением различных дьявольских сил. Только Он может сохранить каждого из нас, и только Ему вся слава за это в нашей жизни и в нашем служении. И мы помолимся об этом сейчас. Давайте встанем, склоним наши головы, наши сердца и скажем об этом Господу. Господь наш, мы поклоняемся Тебе. Мы искренне благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты являешься владыкой неба и земли. Ты являешься нашим добрым пастырем. Ты являешься господином нашей жизни, и Ты послал на землю Господа, послал Иисуса Христа, послал того, кто взял на себя наш грех, того, кто умер за нас, того, кто дал нам свою праведность. И благодаря этой праведности мы находимся сейчас в этом кругу любви Твоей. Мы спасены Тобой, мы в общении с Тобой, мы имеем доступ к Тебе, Господи. Я благодарю Тебя за эту милость. И сегодня, когда мы слышим эти предупреждения о опасностях в христианском мире, опасностях среди тех, кто говорит по-христиански, кто представляет какие-то христианские идеи, я прошу Тебя за народ Твой, прошу Тебя за свое сердце, прошу Тебя за каждого из нас, кто предстоит пред Тобой сегодня. Я прошу милости Твоей, Господи, ко всем нам. Укрепи нас в этом стержне назидание в нашей вере. Помоги, чтобы каждый из нас мог укрепляться в Тебе, мог назидаться и расти в вере, в реальном практическом доверии Тебе. Благослови, Господи, народ Твой. Помоги нам возрастать в молитвенном предстоянии пред Тобой. Помоги, чтобы это осознание Тебя, оно пронизывало всю нашу жизнь. Храни, Господи, нас от всего своего, от всего человеческого, избави. И благослови, Господи, чтобы мы уповали на милость Твою, чтобы мы знали, что у Тебя есть милость к нам, у Тебя есть богатство Твоей силы, Твоей помощи. Благослови нас в этом, Господи. И помоги нам также спасать тех, кто, находясь вокруг нас или вблизи нас, каким-то образом попал под какое-то ложное влияние. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.